Решение по иску президента Чечни к руководителю мемориала. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в прокуратуру. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что переговоры с Ираном прошли не очень удачно.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором части программы «Время свободы» сегодня, 6 октября. В российской столице переговоры проводит премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Одной из главных тем может стать кредит, который Белоруссия все еще надеется получить от России. Развитие истории в российской армии с массовым избиением солдат-срочников. Расскажем об этом. В Москве в Театре нации стартует Шекспировский фестиваль. А также в нашей программе обзор прессы и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час программы «Время свободы». Ну и напомню вопрос программы. Почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии? Ждем ваших смс-сообщений на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и не забывайте, что пообщаться на эту тему вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, первая тема программы «Время свободы». Сегодня в Москве премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским. В пресс-службе белорусского премьера сообщили, что во время этой встречи будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Однако есть мнение, что Сидорский едет, как говорят наблюдатели, зализывать раны. Несколько дней назад президент Белоруссии выступил с обвинениями в адрес российского премьера Владимира Путина, фактически назвав его виновником падения уровня жизни белорусов. С подробностями наш минский корреспондент Игорь Корней.
Эксперты констатируют, в белорусско-российских взаимоотношениях компроблем не только не тает, но стремительно увеличивается в размерах. И внеплановый визит председателя правительства Белоруссии в Москву – лишнее подтверждение того, что разрешение некоторых вопросов возможно лишь на уровне переговоров высших должностных лиц. Так, накануне состоялась заочная дискуссия между руководителями финансовых структур России и Белоруссии. Министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что Минск продолжает переговоры с Россией о получении кредита в размере 500 миллионов долларов. Однако заявление диссонирует со словами министра финансов России Алексея Кудрина, который заявил, что Россия не даст Белоруссии последний полумиллиардный транш из кредита в 2 миллиарда долларов. Не исключено, что к единому знаменателю стороны придут во время сегодняшних переговоров Путина и Сидорского. По крайней мере, результата встречи ждут и чиновники, и оппоненты власти. Руководитель аналитического центра Мизоса Ярослав Романчук прогнозирует нежелательные последствия для Белоруссии в случае отказа России предоставить последний транш кредита. По мнению экономиста, более реальной становится угроза девальвации белорусского рубля. Будет необходимо сокращать бюджет. Однако Романчук считает, что во время встречи Путина и Сидорского российская сторона озвучит еще более радикальные намерения. Депутат Палаты представителей, председатель комиссии по денежно-кредитной политике Евгений Артюшенко говорит, что кредитные ресурсы Белоруссии, конечно же, не повредили бы. Однако, скорее всего, придется изыскивать резервы в других странах.
Может, это даст какие-то возможности альтернативного поиска. Не знаю, честно говоря, на Западе, не на Западе, но сейчас достаточно такие серьезные процессы идут к мировой экономике. Вот заявления последние идут относительно того, что и долларовую массу куда-то надо девать. Может быть, это долларовая масса, вот и пойдет в какие-то развивающиеся экономики, такие как белорусская. Двадцатка собиралась, комментарии прошли, что все боятся, что те деньги пустые, которые влиты в мировую экономику, они будут просто обесцениваться. Обесценится инфляция доллара и со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, их надо куда-то размещать. Может, сейчас неплохое время для заимствования. Чтобы вот эту пустую массу, которая была вкинута в поддержку финансовой системы западной, ее каким-то образом перераспределить по всему остальному миру.
Белоруссия и Россия заключили соглашение, предусматривающее выделение стабилизационного кредита в размере 2 миллиарда долларов в течение 2008-2009 годов. Первый транш в размере $1 млрд поступил на счет Министерства финансов Белоруссии в ноябре прошлого года. Второй – $500 млн в марте 2009-го. Последняя часть, выделенная Белоруссией на бумаге, пока что остается в Москве. Эксперты считают, что разность подходов по ряду вопросов вызвана чередой событий, обостривших в последнее время и без того сложные отношения между союзниками. Одной из причин, не способствующей сближению, называется очередная отсрочка в вопросе признания Минском Абхазии и Южной Осетии. 2 октября начала работу очередная сессия белорусского парламента, на которой этот вопрос вновь не был поставлен в повестку дня. К тому же, в минувшую пятницу страсти накалил Александр Лукашенко, который во время встречи с журналистами российских региональных изданий обрушился с резкой критикой в адрес Владимира Путина. Экс-президент был обвинен в серии антибелорусских выпадов, в закрытии газовых вентилей, в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения, в начале молочной войны, в блокировании кредитов и так далее. Кроме того, Лукашенко дал понять, Путин потакает коррупцией в России, позволяя детям высших чиновников заниматься бизнесом под прикрытием авторитетных родителей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О российско-белорусских отношениях размышляет обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст.
Когда в прошлом году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, казалось, что за признанием со стороны Белоруссии ближайшего союзника дело не станет. Однако стало. Белорусский президент демонстрировал чудеса изобретательности, выдвигая самые разнообразные мотивы. Почему это не может сделано в ближайшее время? В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что вопрос настолько сложный и деликатный, что его непременно должен рассматривать парламент, что уже было удивительно. Все сложные, а равны несложные, но сколь-нибудь важные вопросы глава белорусского государство имеет обыкновение решать сам. Но и парламент почему-то не спешил, сессия проходила за сессией, а животрепещущий вопрос каким-то чудом даже не включался в повестку дня. На прошлой неделе Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов изложил новое объяснение. Мол, российские СМИ стали Беларусь травить. Писать, что Лукашенко не признает Абхазию и Южную Осетию, потому что Москва не дала обещанные $500 млн. Как будто Беларусь за деньги должна признать эти республики, патетически воскликнул Лукашенко и добавил. Я об этом недавно сказал и одному, и другому. Медведеву и Путину. Ребята, вы сами создали такую ситуацию, поэтому терпите. Когда есть желание делать, делают. Когда нет, придумывают объяснение, почему сделать невозможно. А почему нет желания? Представляете, что по двум причинам. Признать, когда ясно, что весь мир, кроме России, не признает, это признать себя вассалом, политическим придатком России. Причем это подчиненное положение может принять и организационные, так сказать, формы, если признанные Белоруссией и Россией республики запросятся в союзное государство. Но второй мотив заключается в том, что с некоторого времени белорусский лидер упорно трудится над нормализацией своих отношений с Европой. А если совсем просто, то это ему нужно как минимум для балансирования влияния России. Однако при этом европейские лидеры открытым текстом пояснили официальному Минску, что если он признает Абхазию и Южную Осетию, то возможности нормализации отношений сильно осложнятся, если не вовсе исчезнут. А их тоже терять не имеет смысла. Так же, как и недвусмысленно сказать, что Беларусь эти республики не признает никогда, что на самом деле и будет. Зачем же терять такую замечательную возможность морочить голову всем?
Вы слушаете программу «Время свободы». О российско-белорусских отношениях размышлял обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Сейчас в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров в понедельник объявил об отставке правительства республики. Сегодня, как ожидается, Тверской суд вынесет решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю мемориала Олегу Орлову. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:00 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров». Американский час. Вот некоторые темы американского часа. Ревью. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Гилберт. Дебют дирижера в Нью-Йоркской филармонии. Мэтт и нетрепка. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Ястреб и голубь. Архитекторы холодной войны. Программа «Поверх барьеров». Американский час. Сегодня в 14:00. А в нашей программе, в программе «Время свободы», вновь мы обращаемся к российским газетам. Вновь рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас подробнее расскажем о публикации в газете...
Это и «Коммерсант», и «Ведомости», а тема – это судьба АвтоВАЗа, которому надо еще 70 миллиардов рублей для
цепляет
его спасения.
Заголовок в газете «Ведомости», конечно, этот
Путина
вопрос.
Вызывали.
Путина вызывали.
Ну, конечно, а какой еще способ решать проблемы? Так вот, вчера премьер Владимир Путин и первый вице-премьер Игорь Шувалов встретились с главой российского офиса «Рено» Кристианом Эстевым. Речь последовала за заявлением премьера о том, что блок-пакет «АвтоВАЗа», принадлежащий «Рено», может быть размыт, если концерн откажется участвовать в его докапитализации, напоминает «Коммерсант». Кристиан Эстев сказал господам Путину и Шувалову, что в вопросе финансового оздоровления «АвтоВАЗа» они могут полагаться на «Рено», поскольку концерн чувствует себя социально ответственным. Однако в представительстве «Рено» «Коммерсанту» подчеркнули, что эти слова не следует воспринимать как вот готовность немедленно дать денег. Вопрос еще будет обсуждаться, переговоры идут и так далее и тому подобное. Ну, а заводу необходимо как минимум 70 миллиардов рублей, напоминает «Коммерсант». Это следует из презентации «АвтоВАЗа» комиссии господина Шувалова, который занимается вот этой проблемой. А в этой сумме не учтены, напоминает «Коммерсант», 12 миллиардов рублей, которые требуются «АвтоВАЗу» на сокращение персонала. Ну, и коль скоро заводу необходимо не менее 70 миллиардов, это означает, что «Рено» должен будет доплатить 17,5 миллиардов рублей, чтобы сохранить свой блок-пакет, за который заплачен 1 миллиард долларов. В противном случае доля концерна в заводе размоется до 6%. Ну, а осложняется вся эта ситуация тем, что «Рено» сам получил в кризис от властей Франции порядка 3 миллиардов евро, и теперь ему, если он поможет «АвтоВАЗу», придется объяснять своим властям, почему это, получив помощь, он вкладывает деньги в сохранение рабочих мест за рубежом. По словам Владимира Путина, государство частично готова взять на себя нагрузку, в том числе в части финансового обеспечения Ростехнологий. Это означает, что государство может помочь госкорпорации деньгами во время докапитализации «АвтоВАЗа», чтобы ее доля в заводе не размылась или размылась незначительно. Это вот сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Но он опять же подчеркнул, что пока разговор идет со слагательным наклонением, и все это еще будет обсуждаться. Между тем, «Ведомости», вот в той самой статье, заглавленной Путина вызывали, пишут, что государство, скорее всего, не будет выделять госкорпорации дополнительных средств. И пишет эта газета со ссылкой на чиновника правительства, неназванного. Летом уже «АвтоВАЗу», напоминает издание, было перечислено из бюджета 25 миллиардов рублей в виде беспроцентной субсидии. Ну, а Ростехнологии просто конвертируют долг завода в акции, говорит источник, близкий к заводу. Ну, а проблемы «АвтоВАЗа» с банковским долгом, это около 40 миллиардов рублей, будет решать Внешэкономбанк. Ну, что еще? Если «Рено» откажется от участия в финансировании «АвтоВАЗа», его доля будет размыта, это будет неожиданной развязкой партнерства, но при этом найти замену «Рено» как стратегическому партнеру «АвтоВАЗа» несложно. Об этом сообщает «Коммерсант». Управляющий директор АГ «Капитал» Александр Агибалов говорил о том, что Шувалов напоминает о сделке по покупке Сбербанком и канадской «Магна» контрольного пакета «Опель». Ну и отметил Шувалов, что в вопросе развития «Опель» решено изучить перспективы «АвтоВАЗа». То есть российские власти дают «Рено» понять, что если он откажется от сохранения доли в «АвтоВАЗе», завод полностью переориентируется на «Опель». Но правда при этом отмечает «Коммерсант», что сделка по «Опель» еще не завершена.
Спасибо, Валерия. Следующая тема из российских газет с Валерией Шабаевой через полчаса. Ну а сейчас расскажем о ситуации в Каменке, военной части под Санкт-Петербургом. Есть новые подробности конфликта, который произошел в выходные. Там зафиксировано массовое избиение солдат-срочников. Одного из этих солдат, который обратился к правозащитникам, выручал отец. Но, как стало известно, и он тоже был избит военными. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
минувшие выходные в Петербурге развернулись настоящие уличные схватки вокруг сбежавшего из части солдата. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились солдат-срочник Владимир Романов и контрактник Алексей Бонецкий, подвергшиеся избиению и издевательствам в части. Они рассказали, что ночью в их казарму явились трое пьяных сержантов и до утра избивали всех по очереди. Одному солдату сломали челюсть. Владимиру Романову было сказано, что если завтра он не принесет 3000 рублей, его сделают инвалидом. Тогда он и решил бежать. Утром в субботу отец Владимира собирался отвезти его к врачу, но едва они сели в машину, подоспела группа военных во главе с командиром роты капитаном Олегом Тарасовым. Всего 5 человек. Они принялись избивать и душить Романова отца, а Владимира, сломав ему при этом палец, вытащили из отцовского форда и пересадили в свою Тойоту. Романов отец бросился за сыном. Случилось ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Все это наблюдали прохожие на улице Егорова, принимавшие посильное участие в событиях. Отца и сына Романовых увезли в больницу, где врачи зафиксировали у отца ушиб ребер и сотрясение мозга. Избитый контрактник Алексей Бонецкий тоже зафиксировал свои травмы, огромную гематому возле уха, подозрение на перелом челюсти, но от госпитализации отказался, и военный следователь из Выборга увез его в Выборгский госпиталь. Большие претензии именно к военным следователям имеет председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Следователи взяли документы у капитана Тарасова и всех его подчиненных и отправили в военно-следственный отдел на Шпалерной 19. Я поехала туда и увидела картинку. Если вот наш контрактник, как заключенный, сидит в кабинете у следователя не шагу, то эти совершенно вольготно, спокойно разрабатывают версию обвинить отца в уголовном преступлении, что он совершил ДТП. И схемы уже там разрабатывают. Следователи вели себя недопустимо. Вызвали наряд солдат, чтобы выдворить меня. Алексей контрактник, я спрашиваю, он задержан? Нет. А что он здесь сидит? Почему покормить не могу его сводить домой? Он же контрактник, он свободный. Да, но не отпустим. Вот это недопустимое отношение следователей к жертвам преступления, и когда преступники достаточно вольготно чувствуют.
По предварительной информации, доследственная проверка подтвердила рассказ Романова и Бонецкого об избиении 16 солдат-срочников тремя младшими сержантами. Причем у рядового Логинова оказалась сломана челюсть. Проверка продлится до 12 октября, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений. Пока же Владимир Романов все еще числится самовольно оставившим часть и скрывающимся. Солдатские матери отправили информацию о положении дел в Каменке уполномоченному по правам человека России, министру обороны, командующему округом и в главную военную прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры в Московском театре нации. Новый проект. Называется он «Шекспировский фестиваль». Подробнее о нем расскажет наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Вспоминается старый советский анекдот. «Изя, а ты слышал, что в Москве открывается камерный еврейский театр?» «Да, и таки насколько камер?» У камерного театра Тель-Авива, возникшего в 1944 году за 4 года до создания государства Израиль, вот уже 7 лет как огромное здание, и в нем столько камер, рассказывает директор Ноам Семель.
За 65 лет маленький камерный театр стал большим. У нас 5 залов. Один рассчитан на 900 мест, второй на 400, третий и четвертый на 160 мест. В пятом играют моноспектакли и представления в стиле кабаре. Скоро появится еще один зал на 250 зрителей. В нашем репертуаре по 30 наименований в год. Каждый день мы играем по 5-10 спектаклей. Часть в своем театре, часть на гастролях по Израилю и всему миру. В афише у нас есть Шекспир, Брехт, Олби, много мюзиклов, но основной репертуар — современная израильская драматургия. В декабре мы проведем неделю израильской драмы на русском языке. Пригласим актеров и режиссеров из России, потому что очень надеемся, что наши пьесы будут поставлены на ваших сценах. А пока вас ждет первая встреча с Гамлетом, сыгранным на иврите.
Пьеса играет в современных костюмах, и постановочное решение весьма оригинально. Актеры перемещаются по всему залу, а зрители сидят на вращающихся стульях. Таким образом, они всегда оказываются в центре действия. Спектакль уже побывал на разных театральных фестивалях, отмечен всевозможными наградами, а поставил его режиссер Омри Ницан.
Шекспир говорит об общих ценностях, социальных и человеческих, но наш Гамлет говорит на нашем языке и о наших проблемах с присущим народу темпераментом. Быть или не быть можно перевести как убить или не убить. Конечно, можно увидеть пьесу глазами молодого человека, который нашел в спальне матери чужого мужчину. Можно посмотреть и с политической точки зрения. Он увидел на троне узурпатора. Есть еще сложные философские проблемы. Все это есть в нашем спектакле. Шекспир — совершенно современный драматург. Мы ставим Гамлета как политический детектив. А вообще Гамлет — это путешествие, которое никогда не заканчивается.
На вопрос, правильно ли я поняла, что режиссера «убить или не убить» интересовало больше, чем «быть или не быть», он ответил утвердительно. И в эту минуту к нашему разговору подключился Евгений Миронов, руководитель театра «Нация», как вы, должно быть, помните, играл Гамлета в постановке Петера Штайна.
«Быть или не быть», «жить или не жить», «убить или не убить» — это все разные спектакли практически. С какой стороны посмотреть на это? Я лично играл «быть или не быть» — это оставаться в этом, может быть, мире. Стоит ли или нет. То есть все остальные вопросы отходили на какой-то другой пласт, другой план. Они были не важны. Вы играете Гамлета и уже 800, да, почти 800 спектакль. Я играл 3 года. Ну, кот наплакал там, сколько мы играли, потому что у нас нет в России площадок. Сейчас вот есть центр Мирхольда, практически единственная площадка, где можно играть так, как режиссер придумал, или, так сказать, у него родилась идея, когда у Штайна был ринг, а вокруг сидят зрители. Нет площадки. Можете себе представить, в этом театре камерном 5 площадок. Это мечта нашего театра «Нации», что в будущем все-таки мы осуществим и не только сделаем реконструкцию основного здания, но и сможем рядом сделать современный центр. Надеюсь, что мы тоже лет через скоро.
«Гамлет» Камерного театра – первый спектакль афиши Шекспировского фестиваля театра «Нации». 14 ноября в Москву приедет «Гамлет» из Вильнюса в режиссуре Оскара Коршуновича. Только что его показал петербургский фестиваль «Балтийский дом». Зрелище весьма эффектное. А 30 ноября «Короля Лира» сыграет театр юного зрителя Нижнего Новгорода. И мы увидим тех самых актеров, которые совсем недавно объявляли голодовку, чтобы защитить себя и своего руководителя Владимира Золотаря от произвола чиновников. Надо полагать, что, пригласив спектакль «Золотаря» на фестиваль, театр «Нации» выразил свое отношение к тому, что происходит в Нижнем Новгороде. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В рамках программы «Время гостей», которая выходит в эфир сегодня в 11 часов, мы продолжаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России говорят писатели-фантасты Андрей Балабуха и Михаил Ахманов. В дискуссии также участвует историк Андрей Буровский. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а через несколько минут в нашей программе мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема нашего общения – почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и если вы не дозвонились, присылайте нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. На пейджер в Москве 660 1055 абонент радио «Свобода» или на электронную почту mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что оставить свой комментарий вы можете также и на сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский встречается сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Совет по правам человека при президенте России назвал незаконной, аморальной кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подрабинока, развернутую молодежным движением «Наши». Около 55 тысяч американских акционеров ЮКОСа, пострадавших в результате его банкротства, рассчитывают получить от правительства России компенсацию в 100 миллиардов долларов через Страсбургский суд по правам человека. Официальный представитель Госдепартамента США Иан Келли подтвердил готовность Вашингтона провести с Пхеньяном двусторонние переговоры по его ядерному разоружению. Президент США Барак Обама не рассматривает вопрос о выводе американских войск из Афганистана. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель Белого дома Роберт Гибс. Президент Франции Николя Саркози начинает визит в Казахстан. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, по итогам встречи Саркози с его казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне началась Нобелевская неделя. В Стокгольме вручили премию в области медицины и физиологии. Как вы уже знаете, ее получили американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак за то, что экспериментально показали, как работают защитные механизмы живой клетки. Более подробно об этом наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Еще с 30-х годов 20 века биологи знали, что концевые последовательности хромосом играют в жизни клетки важнейшую роль. Они умеют защищать хромосомы от деградации. Уже тогда экспериментами удалось показать, что если отваливается концевой участок хромосомы, то она начинает быстро слабеть. Значит, было нечто на концах хромосом, что помогало клетке восстановиться. Но понять, что именно, удалось намного позже, благодаря исследованиям, проведенным в Америке в 80-е годы. Рассказывает кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Алексей Куликов.
Блэкберн, Шостак и Грейдер в своих работах, занимаясь, собственно, последовательностями, ферментами, которые с ними работают, вот определили механизмы, с помощью которых вот хромосома предохраняется.
Американским ученым удалось показать сложнейший процесс, с помощью которого специальный фермент теломераза как бы достраивает теломер после деления. Но, как часто бывает, многие экспериментальные открытия предсказываются теоретически. В этом случае работа механизма биологических часов была открыта теоретически еще в 70-е годы российским биологом Алексеем Оловниковым.
В самом начале 70-х, в 71-м году, наш ученый Оловников высказал предположение, отталкиваясь от скорости старения хромосом, от изменения длины вот этих концевых последовательностей. Он высказал предположение, что существует специализированная ферментативная система, которая удлиняет в половых клетках, в стволовых клетках, родительских клетках, для, из которых получаются половые клетки, удлиняет и поддерживает постоянную нужную длину вот этих теломерных последовательностей. Тогда как в клетках дифференцированных, которые уже получаются в результате деления, из этих стволовых клеток эта система ослабевает, начинается укорочение вот этой теломеры, теломерных последовательностей. И чем они короче, тем быстрее начинают деградировать хромосомы, и, собственно, это приводит к гибели клеток.
Накануне объявления имен лауреатов Нобелевской премии 10 видных американских ученых обратились к Нобелевскому фонду с призывом расширить номинацию по медицине и физиологии и поддержать работы, имеющие прикладное значение. В данном случае открытию механизма старения придают не только фундаментальное значение, с ним связывают большие надежды по преодолению лечения раковых опухолей. Например, возможно ли подавить активность теломеразы и тем самым лишить раковую клетку возможности восстанавливаться?
Когда-нибудь, наверное. Дело в том, что регуляции этих процессов чрезвычайно сложны. Если существует некая взбесившаяся клетка, в которой ненормально высокая активность вот этого фермента, то механизм подавление этой активности, в общем-то, пока еще совершенно не ясен. И неизвестно, сколько вот это будут раскручивать. Хотя, безусловно, это один из механизмов бесконечной продолжительности жизни вот этих опухолевых клеток.
О работах, которые получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии, рассказывал кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Алексей Куликов. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Еще раз напомню, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, почему российские ученые, на ваш взгляд, так редко получают Нобелевские премии? И вот что написали нам наши постоянные слушатели Майоровы. Потому что российские ученые или уехали и не успели еще вписаться в Силиконовую долину, или у них нет необходимых условий для работы здесь. А письмо с приглашением российских ученых возвращаться можно считать отчасти провокационным, так как нет гарантии, что их не ожидают шарашки. Если вспомнить былые времена, такое сообщение нам прислали наши слушатели Майоровы. Еще одно сообщение. Степан Ильич написал нам, что не любили в мире Россию советскую, не любят ее и антисоветскую, поэтому и обходят наградами российских ученых. А сейчас услышим мнение Надежды, москвички. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Очень нравится все, что вы говорите практически.
Спасибо.
Значит, по поводу этого вопроса. Было бы гораздо больше нобелевских лауреатов и в Советском Союзе, и в России, если бы изобретателей... Ну, вот, например, мой муж Козлов Виталий Петрович умер в 75-м году. У него несколько изобретений. Последнее изобретение, он считал, что оно равно по своему значению открытия. Он изобрел короткое дуло танков. Уже танки с коротким дулом давно ездят и так далее, их, наверное, продают. Я ни с чего не получила по его авторскому свидетельству. Вот, то есть, понимаете, если человек умер, ну, другие продолжают работу. Ну, там им дали за то, что они там внедрили и так далее. А изобретатель ничего не получает, он умер. Вот его, он включил, значит, там 10 человек, он включил тех, кто ему помогал. Очень хорошо. И у него 20%, у остальных по 10%. Вот и все. Но ничего не получил. Не может этого быть, чтобы уже, извините, танки наверняка продаются, они огромные экономии металла и так далее. Ну, это как-то поможет, может быть, другим людям.
Возможно, это была Надежда из Москвы. А сейчас узнаем мнение Николая. Николай, вы как считаете, да, почему российские ученые редко получают Нобелевские премии?
Отсутствие свободы работы. Вот и все. Потому что дело в том, что деньги куда угодно впихиваются. Но вместо того, чтобы как-то в какие-то инновации их вкладывать, это уже отсутствует полностью. То есть вся олигархическая вот эта система поставлена чисто на зарабатывание денег, но не на вкладывание. И поэтому ученые не имеют финансирования, не имеют даже свободы, потому что если они даже захотят что-то открыть и что-то, им тут же в самом начале прикроют все возможности.
Но сейчас ведь очень часто российские власти говорят о престиже страны.
Да, в конце концов, надо же понять, это же все только слова на самом деле. Это просто поддержание как бы самой власти этими словами, для того, чтобы показывать о том, что на самом деле вот мы что-то принимаем, какие-то меры. Но на самом деле этого же нет, на самом деле, реально. Мало ли что вам, на сарае тоже кое-что написано, но не обязательно, что там дрова лежат. Поэтому эти слова, это просто профанация. Так вы знаете, проехать по ушам людям, и все. На самом деле реально ничего не принимается.
Это был звонок из Московской области от Николая. Ну что ж, Николай, давайте подождем окончания Нобелевской недели. Возможно, российские ученые получат Нобелевскую премию. У нас есть сообщение на нашем интернет-сайте. Дмитрий из города Шатура пишет: «Потому что мало достойных российских ученых, когда наука в России находится не в почете, достойные уезжают и становятся нероссийскими». Наш постоянный слушатель и пользователь нашего интернет-сайта, добрый, из Санкт-Петербурга, пишет: «Приходится смириться. Нобелевскую премию присуждают не только за реальные достижения, ее вручают еще и за умение создавать интригу, доказывать причастность к политической и научной моде. В советские времена, к примеру, ее активно раздавали тем, кто своими делами и поступками разрушал СССР, но одновременно был ученым человеком». У нас есть еще звонки на линии прямого эфира. Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Спасибо вам большое. Вы такой блестящий такой срез дали. Я вспоминаю Петра Леонидовича Капица, который у Резерфорда, великого английского, ученого, естественно, Нильса Бора, вот он рассказывал о том, что все-таки развитие мира, оно неравномерное. Ну, понятно, от рабства, феодализма, капитализма, будем так говорить, и потом к социальной системе. И, конечно, какая-то часть человечества вырвалась, потому что часть стран европейских, в том числе Соединенных Штатов, они все-таки подвергали другие народы колониальным захватам и, откровенно говоря, немножко дальше убежали, поэтому они лучше организованы, поэтому они себя лучше подают. Так вот, Петр Леонидович Капица говорил, все равно за смены одних общественно-экономических систем будут другие. И действительно, сейчас весь западный мир все равно идет к социализму, тому общественному строю, который позволяет немножко равномернее и лучше организовать сообщество людей, живущих на одной планете под названием Земля. Поэтому я вас благодарю. А сейчас, поскольку мы за эти 20 лет вообще отброшены на 50 лет, у нас была экономика мобилизационная.
В научном, в научном вы имеете в виду развитие?
Да, да, да. Поэтому я полагаю, ну сейчас у нас полный, и мы же с вами вообще вброшены в 19 век капитала. И думаем, что только с помощью наживы и капитала мы поднимем наше развитие. Ну посмотрите, во что пришло. Разрушенные заводы. Я сам, ко мне Кох приезжал от Чубайса, чтобы обанкротить мой завод. И сейчас на этом заводе 50 различных фирмочек, даже не фирмочек, офисов.
Это был звонок от Бориса из Москвы. Не знаю, согласятся ли с ним российские ученые в том, что наука российская отброшена на 20 лет назад по сравнению с остальными. Федор из Нижнего Новгорода дозвонился. Федор, доброе утро. Вы как считаете, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии?
Здравствуйте. Здравствуйте, господа, находящиеся в студии, и те, кто слушает меня. С вами говорит кандидат технических наук, участник Великой Отечественной войны. Имею 22 научно-технических разработки, 64 научно-технических статьи, золотую, серебряную и две бронзовых медали ВДНХ. И пришел к такому заключению, что в России, и Советском Союзе никогда не считались работой ученых и никогда не ценили этого, и потому ученые уезжают из России и уезжали из Советского Союза. И я считаю, на сегодняшний день правильно делают. Почему? Потому что никому не нужны разработки ученых в России и Советском Союзе. Вот вам пример. Мною было впервые в Советском Союзе предложено отказаться от хлорирования питьевой воды, заменив ее на обеззараживание с помощью ультрафиолетовых лучей и озона. Была изготовлена опытно-производственная установка, а потом внедрена в производстве. Она демонстрировалась на ВДНХ. Мне предлагали немецкие делегаты любую сумму для того, чтобы я передал документы, расчеты этой установки. КГБ мне категорически запретило, сказала, что эта разработка уже не ваша собственность, а государственная. И вот в течение 50 лет почти что никто ничего не делал, а сейчас выступают и говорят, что внедряется новая технология, аналогов которой совершенно нет в мире. И в Нижнем Новгороде внедряют мою разработку и по обеззараживанию питьевой воды с помощью озона и ультрафиолетовых лучей в Москве и в Ленинграде.
Это был звонок от ученого-изобретателя из Нижнего Новгорода. Федор был в прямом эфире. И последний звонок мы успеем принять перед краткой сводкой. Ефим из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Давайте пройдемся, значит, по экономике, да, Нобелевская премия. Ну, у нас была плановая, за такую экономику, по-моему, только как при строительстве египетских пирамид можно было давать. По литературе Бунин «Эмигрант», Шолохов «Спорная работа», я имею в виду не по содержанию. Ну, а что было с Пастернаком, известно. Физика, чисто военное направление, там определенное количество есть. Все это было идеологически оформлено. Еще по какому Почему дают Нобелевские премии?
Ну, там много всяких номинаций. Вопрос-то в том, почему редко получают российские ученые.
Я же объясняю, потому что все было идеологизировано, схвачено отнюдь не будущими академиками, которые в ЦК сидели, понимаете, все было подчинено мобилизационной военной экономике. Вот и все. Все было закрыто. А тут уезжают, приезжают. Маленький Израиль. Там чуть побольше почему-то. Кстати, там, наверное, есть люди, которые приехали из Советского Союза. Там чуть побольше. У него там ни нефти, ни газа, ни черта нет.
Это был звонок от Ефима из Москвы. Что ж, вот такие сегодня комментарии, ответы мы получили на наш вопрос, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские нацисты меняют тактику. Индивидуальный террор дополняют массовым.
Комментарии экспертов.
Заслуженно ли Чубайс попал в список виновников Саяно-Шушенской трагедии?
В блогах Свободы.
Русский филолог попыталась найти в Грузии русофобов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе вновь тема из свежих российских газет. Сейчас мы с моей коллегой Валерией Шабаевой поговорим о решении президента Ингушетии Юнусбека Евкурова отправить правительство республики в отставку. Какие комментарии есть в прессе?
Ну, во-первых, пресса пишет о том, как происходило вот это все на совещании. Юнусбек Евкуров заявил о неудовлетворительной работе министров во главе с премьером Рашидом Гайсановым, и «Коммерсант» цитирует его высказывание. Господин Евкуров сказал, правительство не выполнило задачи, которые были поставлены перед ним в начале года, отметив, что это касается и социально-экономического блока, и агропромышленного комплекса, а затем поднял Евкуров тему коррупции. Вот тут находится телевидение, глядя в камеру, покажите, кто-то у вас брал деньги за работу, имелось в виду, платил ли кто там сду за назначение. Это он спрашивал, обводя взглядом министров. Чиновники молчали, а президент продолжил. Так почему нормальный подход по отношению к вам не заставляет вас работать? Как пишут ведомости, Евкуров объяснил, что отдельные ингушские министры пытались извлечь личную выгоду из сложившейся в связи с его временным отсутствием после покушения ситуации. Менее всего Евкуров доволен как раз вот социально-экономическим блоком, состоянием здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Об этом сказал пресс-секретарь Евкурова Калой Ахильгов. В частности, выявлено много фактов, когда оценки на едином госэкзамене выставлялись по принципу родства. Как считает «Время новостей», одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра называют вице-премьера только что расформированного правительства Бамадгирея Султыгова. Характерно, что замена Гайсанова на Воробьева – это уже второе кадровое решение подобного рода. Весной этого года место главы администрации президента Ингушетии Ибрагима Тачиева, назначенного также почти сразу после утверждения в должности президента Евкурова и олицетворявшего, как многие считали, реанимацию команды Руслана Аушева, занял Владимир Борщев, также кадровый чекист. ФСБ определенно усиливает позиции в Ингушетии, причем похоже, что между сотрудниками этого ведомства и президентом республики, бывшим военным разведчиком, существует принципиальное взаимопонимание, пишет «Время новостей». А «Коммерсант» пишет, что по убеждению Гайсанова пост премьера займет Алексей Воробьев. В этом случае это уже будет третий человек со стороны, занявший ключевой пост в команде господина Евкурова. Месяц назад его советником по силовым структурам стал Николай Глущенко, служивший ранее в органах госбезопасности бывшей Чечены-Ингушетии, а в последнее время в правоохранительных государственных органах Ставропольского края. А в апреле президентскую администрацию возглавил Владимир Борщев. Об этом тоже пишет «Коммерсант». Федеральный центр такую кадровую политику, судя по всему, поддерживает. Президент Ингушетии четко знает все проблемы региона изнутри. Исходя из этого, решает внутренние вопросы, в том числе кадровые. Прокомментировал указ об отставке правительства Ингушетии министр по региональной политике России Виктор Басаргин.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Ну а сейчас в программе «Время свободы» новости экономики. О важных событиях в мире бизнеса расскажет обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Россия обсуждает со Всемирным банком возможность получения кредита на сумму от 2 до 4 миллиардов долларов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин после встречи с президентом банка Робертом Зеликом. Объемы займа, по словам Кудрина, будут зависеть от условий кредитования. Соответствующие переговоры, как ожидается, будут проведены в ближайшие месяцы. Российская «Альфа-Групп» и норвежская телекоммуникационная компания «Теленор» создают нового оператора сотовой связи, компанию «Вымпелком», в которой будут объединены их активы в российском операторе сотовой связи «Вымпелкоме» и украинском «Киевстаре». Сейчас компании «Алтимо», управляющие телекоммуникационными активами «Альфа-Групп», принадлежат 44% акций российского «Вымпелкома», «Теленор» – почти 30%. В «Киевстаре» российская компания владеет примерно 44% акций, норвежская «Теленор» – 56%. Объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах. Российская «Альфа-Групп» получит в ней почти 44% акций, норвежская «Теленор» – более 35%. Остальные акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка в случае ее завершения будет означать прекращение 5-летнего юридического конфликта между «Альфа-Групп» и «Теленор». Численность официально зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю сентября сократилась на 0,9%, составив к 1 октября 2 миллиона 59 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним уточненным данным, представленным вчера Федеральной службой статистики, в августе составило 6 миллионов человек, или 7,8% общей численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 21 по 27 сентября повысились на 0,1%, а в целом с начала года на 10,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Розничные цены на автомобильный бензин в России растут уже 19-ю неделю после их снижения в течение 32 недель подряд.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершит программу «Время свободы» рубрика, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Германии флешмобы становятся все более популярной формой общественного протеста. Если еще несколько лет назад массовые акции организовывали в основном небольшие анархистские группы, координируя свои действия в интернете, то сейчас флешмоб превратился в эффективный метод борьбы немецких профсоюзов, а также других влиятельных общественно-политических организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В декабре 2007 года профсоюз работников сферы услуг «Верди» провел флешмоб в супермаркете, расположенном на территории Берлинского железнодорожного вокзала. Для борьбы со штрейкбрехерами 50 незнакомых друг с другом людей парализовали работу магазина. Они наполнили тележки дешевыми товарами, одновременно подошли к кассам и образовали длинные очереди. Вспоминает руководитель объединения предприятий торговли федеральных земель «Берлин и Бранденбург» Нильс Буш-Петерсон.
Профсоюзный флешмоб, который нам пришлось пережить, стал грубым вмешательством в работу супермаркета.
Конфликт вокруг этой акции протеста дошел до Федерального суда по трудовым спорам, который в итоге признал законным такой метод профсоюзной борьбы, как флешмоб. При этом судьи отметили, что подобные действия допустимы лишь до той поры, пока они носят временный характер и не причиняют большого ущерба предприятию. В последнее время профсоюз работников сферы услуг «Верди» проводит проводит массовые заранее спланированные акции не только в Берлине, но и в других городах страны. Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг Верди организовал федеральный флешмоб под названием «Проголосуйте за минимальную заработную плату». Говорят участники этой акции.
Я работаю свободным фоторепортером. За последние 10 лет гонорары за снимки снизились на 40%, но при этом мои расходы, связанные с выполнением заказов, значительно возросли.
Профсоюзы требуют ввести в стране минимальную почасовую зарплату в размере 7,5 евро. Это будет означать, что работник получит 1200 евро в месяц до вычета налогов. На эти деньги в Германии в наше время можно еще хоть как-то прожить.
Прибегают к флешмобам и немецкие защитники окружающей среды. В конце сентября в Гамбурге, Кёльне, Штутгарте и Франкфурте были проведены акции, приуроченные к объявленной Организации Объединенных Наций «Недели климата». Десятки людей звонили с мобильных телефонов канцлеру Германии Ангеле Меркель с напоминанием о том, что в декабре нынешнего года в Копенгагене пройдет конференция ООН по изменению климата. Рассказывают участники флешмоба.
Подобные акции проходят сейчас не только в Германии, но и во многих других странах мира. Хорошо, что люди узнали из интернета о готовящемся флешмобе и высказались в защиту окружающей среды.
Этот флешмоб я бы назвал арт-акцией, посвященной такой важной проблеме, как спасение климата.
Уже много лет я внимательно слежу за дебатами, которые ведутся вокруг глобального потепления, и участвую в интернет-дискуссиях на экологические темы.
Но флешмобы в Германии посвящаются не только важным общественным проблемам. Кристоф Штюбер, 26-летний житель небольшого городка Буздорф, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, летом нынешнего года расстался со своей подругой и решил устроить по этому поводу гуляние в виде флешмоба. Через социальную сеть MeinVZ, это аналог российских одноклассников, Штюбер пригласил друзей, знакомых и не очень знакомых людей на остров Зюльт в Северном море, популярный в Германии курорт. На приглашение Штюбера откликнулись около 5000 человек. Флешмоб сопровождался распитием неимоверного количества спиртных напитков и демонстративным разбрасыванием мусора. Власти Зюльта в оперативном порядке дополнительно установили на острове 20 мобильных туалетных кабин. Полицейское управление и больница были приведены в состояние повышенной готовности. Стычек между флешмоберами и работниками правоохранительных органов избежать не удалось. Временно была парализована на острове работа одного из заведений общепита. После гуляния некая участница флешмоба поделилась впечатлениями в интернете. Возможно, это была прекрасная идея, но чтобы попить пиво, повеселиться, пообщаться, вовсе не надо было отправляться на остров Зюльт за несколько сот километров от дома. Конец цитаты. После скандального флешмоба Кристоф Штюбер решил заняться политикой и выставил свою кандидатуру на выборах в Ландтаг Шлезвига-Гольштейна. Но стать депутатом ему не удалось. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин Митрохин решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу.
Все страны ЕС теперь демократически одобрили Лиссабонское.
Европейская комиссия потребовала изменить присягу.
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760 12 500 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».